Программа «Наука в фокусе».
Добрый день, микрофон Наргиз Асадова и мой постоянный ведущий Егор Буковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». Привет, Егор.
Привет, всем добрый день.
У нас сегодня отличная тема, звучит она так. Телепортация из фантастики в реальность. Вот будем говорить сегодня об этом с нашим гостем Русланом Юнусовым, гендиректором Российского квантового центра. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и для начала давайте послушаем последние новости из этой научной сферы.
Новости науки.
Британские ученые утверждают, что к 2080 году телепортация, а также мантии-невидимки станут обычным явлением для человечества. Нет никаких физических законов, которые бы делали невозможным такое явление, как телепортация. По состоянию нынешних технологий можно с уверенностью сказать, что в 2080 году станет возможным телепортация человека, а в 2100 году появится технология путешествий во времени. Тогда люди смогут почувствовать себя героями нынешних фантастических фильмов, заявили специалисты из Имперского колледжа в Лондоне, занимающиеся инженерией, бизнесом и медициной. Ученые в Нидерландах и Великобритании продемонстрировали квантовую телепортацию между двумя кубитами, разделенными расстоянием в 3 метра. Краткое сообщение об исследовании доступно на сайте Делфтского технического университета в Нидерландах, а статья ученых опубликована в журнале Science. Ученым удалось передать на расстоянии квантовую информацию, в данном случае квантовое состояние электрона, характеризующегося определенными спиновыми состоянием частицы. В эксперименте ученые использовали алмаз, который охладили до сверхнизких температур. Высокоупорядоченная организация кристалла позволила ученым изучить спиновое состояние единичных электронов и добавить высокой надежности передачи информации. В дальнейшем ученые планируют осуществить квантовую телепортацию на расстоянии около 1300 метров. Квантовая телепортация является важным этапом в создании квантовых компьютеров и сетей, в которых вместо классических единиц информации битов используются квантовые аналоги – кубиты. Вычислительные аппараты, функционирующие на основе законов квантовой механики, предполагает существенное повышение быстродействия и безопасности выполнения операций.
Это была наша постоянная рубрика «Новости науки». На этот раз озвучить новости нам помогла Екатерина Конакова. Мы сейчас прервемся на минутку рекламы, а затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите.
Программа «Наука в фокусе». Программа «Наука в фокусе».
Продолжаем передачу «Наука в фокусе». Напоминаю, что в студии Наргиз Асадова, Егор Буковский и наш гость Руслан Юнусов, гендиректор Российского квантового центра. Говорим мы сегодня про телепортацию. Насколько она вообще возможна? Вот мы прослушали новости, и нам сообщили, что телепортация человека, возможно, вот даже точную дату назвали, в 2080 году.
По-моему, они погорячились, мне кажется.
Да, ну тут есть и хорошая, и плохая новость. Я думаю, плащи невидимки появятся раньше, чем 2080 год, потому что уже сейчас технологии, они называются cloaking по-английски, по тому, чтобы сделать объект невидимым, существуют. Они сейчас работают только на одной длине волны, например, для зеленого цвета. И небольшие предметы, которые можно поместить, вот, скажем, цилиндр размером со стакан, внутрь него можно поместить объект, и зеленый свет будет, попадая в этот стакан, сделанный из метаматериала, будет огибать наш объект и выходить, не задевая его с другой стороны. Соответственно, наблюдателю будет казаться, что ничего перед ним нет.
А почему он его будет огибать?
Это очень интересная тема, достаточно большая и активно сейчас развивается. Это тема метаматериалов. Материалов, которых не существует в природе. Они сделаны не из другого вещества, а сделаны из, скажем так, обычных металлов, но, например, нанесены насечки с размерами, там, соизмеримы с длиной волны, и можно управлять светом. Получаются странные вещи, которых в природе не было, там, отрицательный показатель преломления, например. И вот комбинируя вот такие метаматериалы, можно управлять светом, добиться того, чтобы он огибал, например, что-то.
Угу. Ну, мы обязательно сделаем передачу про метаматериал, но сегодня у нас другая тема.
Это была хорошая новость. Теперь переходим к плохой. Все-таки, я думаю, к 2080 году телепортировать человека, наверное, не удастся, потому что, несмотря на то, что действительно фундаментальные законы не запрещают, но их реализация вот настолько далека сейчас от действующих технологий, она невообразимо далека, что это очень оптимистично про, говорить про 80-й год.
Тогда давайте поговорим про то, что вообще такое телепортация. Предложу начать этот разговор с нашей еще одной постоянной рубрики «Статья по теме» с Львом Гульком.
Статья по теме.
Теория, стоящая за телепортацией, более строго называется квантовой телепортацией. Появилась она из давнего спора между Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором. Эйнштейн заложил основы квантовой теории и был большим ее энтузиастом, пока на сцену не вышла случайность. Его взгляды поменялись, когда новое поколение физиков, работающих в этой области, обнаружило, что квантовые частицы управляются вероятностными законами. Он этого терпеть не мог и писал: «Теория дает много, но к таинствам старика с большой буквы она не подводит нас ближе. Во всяком случае, я убежден, что он не играет в кости». Поэтому Эйнштейн годами указывал Бору на проблемы с корректностью квантовой физики. Последней величайшей из его атак на квантовую физику стала опубликованная в 1935 году статья «Можно ли считать квантово-механическое описание физической реальности полным?», написанная Эйнштейном в соавторстве с двумя коллегами – Борисом Подольским и Натаном Розеном. Из статьи следовало, что либо квантовая теория ошибочна, либо она делает возможными невероятные вещи. Речь шла о создании пары квантовых частиц в состоянии, известном как запутанность. Эти частицы могут быть разнесены на противоположные края Вселенной, но изменения, случившиеся с одной из них, немедленно отразится на другой. Каким-то образом они могут мгновенно коммуницировать. Эйнштейн думал, что нашел трещину в броне квантовой теории. Но в действительности он обнаружил одну из самых замечательных способностей квантовых частиц. Более того, эксперименты неоднократно показали, что запутывание действительно существует. Чтобы успешно телепортировать объект, телепортационное устройство должно создать его точную копию вплоть до квантового состояния каждой частицы. Если этого не сделать, переданная версия будет дефектной. Можно передать состояние от одной частицы к другой при условии, что его характеристики нигде в пути не раскрываются. Механизм для этого обеспечивает как раз запутывание. Эта идея была представлена на симпозиуме в Монреале в 1993 году. Исследователь из компании IBM Чарльз Беннет предложил, что пара запутанных частиц может обеспечить необходимый скрытый канал связи. Телепортация, по-видимому, скоро станет доступна для квантовых компьютеров. Но сможем ли мы когда-нибудь телепортировать осязаемые физические объекты? Вряд ли это удастся сделать с людьми. Даже передача одной крупной молекулы представляет серьезную проблему. Если вы интересуетесь телепортацией состояния молекулы ДНК, то у нее так много степеней свободы, так много возможных конфигураций, что трудно вообразить выполнение подобной задачи в сколько-нибудь обозримом будущем.
Это была статья по теме с Львом Гулько. Напоминаю, что статья у нас, как обычно, взята из журнала «Наука в фокусе». Ну и продолжаем разговор. Все-таки телепортация. Давайте еще раз проговорим, что это такое и вообще откуда появилась эта идея.
Идея телепортации основана, как уже упоминалось, на квантовой запутанности. Это очень интересное явление. Наверное, лучше с него начать, а потом перейти к тому, что такое телепортация. Квантовая запутанность – это действительно такое состояние двух частиц, у которых нету отдельного состояния у каждой, но есть общее состояние для двух. И здесь надо еще, наверное, сделать один комментарий. Если мы говорим о квантовой физике, то весь наш повседневный опыт, в котором мы живем, который мы привыкли ощущать, скажем, он пасует. Квантовая физика работает совершенно по-другому. Если мы говорим, например, мы, наверное, попозже поговорим про квантовые компьютеры. Вот если говорим про классические компьютеры, бит, одна ячейка может иметь два состояния, 0 или 1. Мы точно знаем, какое она там имеет состояние.
Можем его измерить в любой момент.
Да, можем его измерить и измерить несколько раз.
И оно от этого не изменится.
Да. В квантовых системах есть фундаментально неопределенное состояние. Если мы не померили частицу, она находится и в нуле, и в единице. Могут с разными вероятностями эти быть состояния, но она не находится ни в одном из них. Это не просто наше незнание об объекте. Это фундаментальная неопределенность.
Да. Та мартышка из анекдота и умная,
она,
и красивая.
Да, она и там, но когда померяем, узнаем своим измерением, и вот здесь фундаментальное отличие, опять же, от классической физики. Измерение влияет на результат. Невозможно просто посмотреть тихонечко и оставить частицу, как она была. В квантовой физике это невозможно фундаментально. Так вот, частица, пока ее не потрогали, не посмотрели на нее, находится в двух состояниях одновременно, и в нуле, и в единице. Теперь запутанные частицы. Если хитрым образом создать запутанную пару, то можно сделать так, что, например, если мы говорим про какую-нибудь характеристику, обычно это сейчас используется спин или поляризация, например, фотонов. Можно так создать пару, что если у одной будет спин вверх, то у другой будет обязательно спин вниз.
Спин – это как кручение.
Вот да, это ось вращения, ось скажем вращения, так. Да. Если ось вращения направлена, может быть, вверх или вниз. При этом фундаментально каждая из частиц не находится вверх или вниз. Они одновременно находятся вверх и вниз. Но их состояние коррелировано, то есть зависит одно от другого. Теперь мы создали эти частицы и разнесли их там очень далеко, одну на Марс, другую на Землю. Померили одну частицу, состояние другой в этот момент, прямо одновременно, перестает быть неопределенным. Если наша была вверх, то та станет вниз. В этом вот эффект запутанности. Вроде бы вот отлично, теперь можно передавать информацию со скоростью быстрее, чем скорость света. К сожалению, это не так. Или, к счастью, в этом смысле не нарушаются такие законы причинности и так далее. Потому что, чтобы передать информацию, мы, к сожалению, не можем померить так состояние частицы, чтобы она стала вверх. Мы, вот на результат измерения мы не можем повлиять. Поэтому, скажем, мы измеряем на Земле. Мы не знаем заранее, какой результат. Если у нас вверх, только в этот момент мы узнали, что там вниз. Но на Марсе-то не знают в этот момент, какое измерение произошло у нас. Мы можем им передать информацию о том, что у нас вверх. Вот когда дойдет до них знание о нашем измерении, в этот момент у них возникнет знание о своей частице. Они ее могут не трогать, но уже знают. Здесь можно привести такой похожий пример классический. Вот представим, есть два шара бильярда. Белый и красный. Мы их положили в черный ящик и, несмотря, разделили. Один отдали одному человеку, а другой другому. Вот этот другой улетел тоже на Марс. Никто из них не смотрит, у кого какой шар. Теперь в какой-то момент времени один ящик открываем, видим белый. Значит, мы в этот момент точно знаем, что на Марсе красный. Но человек на Марсе не знает. Мы ему должны отправить сигнал, который будет идти там час. И он, когда этот сигнал получит, поймет, что у него красный. Вроде бы то же самое, но на самом деле нет. Мы-то знаем, что это классическая система, и шары, даже если мы их не знаем, они все равно определены. Когда мы их разделили, уже какой-то ящик попал красный, в какой-то белый. Вот в квантовой это не так, и вот в этом фундаментальное различие. Несмотря на то, что они разделены и связаны, они не определены. И вот в этом был как раз спор, на этом зиждился парадокс Эйнштейна, Подольского, Розена. А потом, через несколько десятков лет, было построено там определенными математическими выкладками, там были выведены неравенства Белла, из которых можно было сделать эксперимент, основываясь на которых, который бы разделил либо туда, либо сюда. И, соответственно, вот эти эксперименты были проведены где-то в 80-е, какие-то в 70-е, 80-е годы. Один из экспериментов проводил Алан Аспе, который, по-моему, 2 года назад получил Нобелевскую премию. И эти эксперименты однозначно указали, что состояние действительно не определено. Все-таки Эйнштейн был неправ. А Бор оказался прав в своих трактовках. Все-таки Эйнштейн говорил, что вот Бог не играет в кости, а Бор говорил ему в ответ, не надо учить Бога, что ему делать. Состояние не определено фундаментально. И вот эти интересные вещи можно, и мы сейчас подходим к тому, чтобы использовать их в жизни каким-то
образом.
А вот как
тогда их можно использовать, если, в общем-то, не получается таких сверх... скоростей?
Да, теперь потихоньку мы перейдем к квантовой телепортации. Что это такое? Да. Я уже сказал, что мы не можем посмотреть на состояние частицы, не изменив ее. Из этого следует, например, что если мы говорим про спин, вроде такое очень простое состояние, то есть это ось вращения, мы не можем точно померить ось вращения, потому что наш процесс измерения даст нам, ну, математически это понятие проекции. То есть мы можем сказать, вот если в нашей системе отчета он будет либо вверх, либо вниз давать результаты. Вот слово «квантовое» оттуда и взялось, что, изучая микромир, обнаружилось, что некоторые физические величины не могут принимать любые значения. Они квантуются. Квант – это частица. То есть, например, спин может быть там плюс единица или минус единица. Он не может быть в этом смысле 0,7. А может быть разная вероятность обнаружения в плюсе и в минусе. Вот вероятность может быть 0,7, 0,8, любой. А сам конкретный факт измерения даст нам либо 0, там, либо 1, либо плюс 1, минус 1. И вот с этой неопределенностью, которая становится определенной, проблема в том, что мы не можем измерить два раза, например. Чтобы полностью характеризовать частицу, нужно померить в одной плоскости, в другой плоскости. У нас есть только один шанс. И за один шанс мы не можем сказать даже, какая была частица до измерения. Мы можем сказать, какова была проекция, как реализовалась вероятность. И значит, у нас проблема. Значит, у нас, если есть частица, мы не можем ее измерить вообще, получается. А если мы не можем измерить, мы не можем передать о ней полную информацию и не можем...
Потому что с вероятностью какой-то, да, мы, конечно, передадим эту информацию.
Абсолютно,
но
правильно.
Есть и другая вероятность, что
абсолютно
мы получим
правильно.
Совершенно другое.
Мы, даже изучая всего лишь одну частицу, не можем взять и получить полное знание о ней. Mm. И тут даже есть такое красивое название — теорема о запрете клонирования. Это философски тоже достаточно интересная штука, которая запрещает нам полностью повторить состояние одной частицы через измерение.
Угу.
Потому что если мы могли повторить один раз, мы могли бы 2-3 раза повторить, и мы могли бы из одной частицы сделать несколько копий.
А так как клонов.
Это запрещено, да. Но и на эти пути есть некие, скажем, положительные вещи, как обходить. Можно попробовать передать состояние частицы, не измеряя его. То есть, если мы не измеряем, мы не нарушаем закон.
А тогда какой в этом смысл?
А вот если мы хотим телепортировать некий объект, угу, квантовая физика опять же говорит нам некоторые такие интересные вещи, что, скажем, два электрона в одинаковом состоянии — это все равно, что один электрон.
Угу.
У них совершенно нет никаких отличий. То есть есть несколько набор параметров, которые характеризуют частицу. Если эти параметры одинаковые, значит, частица та же самая. Она не похожая, она абсолютно такая же. Поэтому вот представим, мы захотели перенести электрон из точки А в точку Б далеко. Мы могли бы условно измерить все состояния, все параметры его точно, а потом задать точно такие же параметры другому электрону там. Так как сами по себе электроны абсолютно одинаковые, mm-hmm, значит, мы фактически взяли и телепортировали электрон. Хотя вещество можно
то
не переносить.
То есть получается, что мы научили другой электрон быть как первый?
Да. К сожалению, теорема о запрете mm-hmm клонирования запрещает нам измерить состояние, а потом сделать такой,
да,
же,
да,
электрон. Что можно сделать? А можно сделать перенос состояния mm-hmm этого первого электрона, не измеряя его. Вот здесь как раз и используются запутанные частицы. Mm-hmm. То есть делается пара, например, фотонов, и разносятся из точки А в точку Б. Потом заставляют первую частицу взаимодействовать, первый фотон, с нашим электроном, смотрят результат, передают после этого знания о этом измерении. Вот тут как раз и скорость света появляется, что мы не можем превысить, потому что знания мы не можем быстрее передать. Потом в точке Б, основываясь на полученном измерении, мы знаем, как надо заставить взаимодействовать, скажем, наш фотон там, с тем электроном, и привести тот электрон в такое же состояние, в котором был изначально mm-hmm электрон первый. Но когда мы уже его заставили взаимодействовать с фотоном, мы его уже потеряли.
Mm-hmm.
То есть он разрушился, его состояние разрушилось. Но вот когда мы проведем нужные манипуляции в точке Б, мы воссоздадим абсолютно тот же электрон. При этом мы не знаем, какое было состояние. Мы просто хитрым образом его перенесли.
Mm-hmm.
Вот в этом смысле и появился термин квантовой телепортации. То есть перенос состояния одной частицы на расстояние и запись его на другую такую же частицу, mm-hmm, без считывания.
В связи с этим, конечно, абсолютно для меня понятно, что как же можно тогда перенести человека, тогда это невозможно, и клонирование запрещено, и да, и человек состоит из невероятного количества всяких,
да, 10-27,
частиц.
Да, 10-27, это очень много.
И как это возможно? Почему вы говорите, что физика и законы физики не запрещают?
То есть, если мы возьмем, сделаем такое же количество, скажем, фотонов запутанных, сколько нам нужно вот на каждый там, на каждую элементарную частицу, с которой мы состоим, разнесем их из точки А в точку Б, потом произведем такую хитрую манипуляцию, когда отдельный фотон, каждый из наших большой кучи фотонов, запутанных между собой, там, взаимодействует с каждой частицей вот того организма в точке А, тем самым перезапишет, условно, mm-hmm, это состояние. То есть потом мы передадим результат этого измерения, которое вот гигантское очень, а потом сделаем хитрую такую манипуляцию тоже с большой кучей атомов, которые уже мы должны там иметь, Вот из таких же атомов, из которых состоит наше тело здесь. Да. И вот тогда мы хитрым образом можем воссоздать систему.
То есть, по сути, это будет клон. Что... Именно клон.
Да, не клон. В момент считывания...
Да.
Человек А разрушится.
Разрушится, конечно.
Мы как раз и говорим о том, что процесс взаимодействия разрушает состояние. То есть мы фактически разрушаем человека в точке А, и если мы хорошо все передали в точку Б, и хорошо там все взаимодействовал, то мы создадим такого же.
Тут ключевые слова есть.
Если ошибок нет.
2080 год звучит, конечно,
фантастично. Я думаю, что иметь на другом конце те же атомы, это как раз самая маленькая из всех проблем. Две основные проблемы, это, во-первых, софтовая, софтовая, вот, обсчитать 10^27, это очень много. Это триллион операций в секунду, и на это идет 200 миллионов лет. Это что, немного долговато.
Если мы посмотрим на то, как...
Нужно будет настолько серьезный прогресс в компьютерах существует, что я не думаю, что к 80-му году...
А может, мы сейчас во второй половине передачи поговорим про квантовый компьютер?
Цена этого.
Вопрос мы сейчас... Нас сейчас не интересует, да. Но я не соглашусь немножко. Наверное, софтовую проблему может и можно будет решить, потому что действительно есть подходы там, к квантовому компьютеру, еще каким-то вещам. И мы вообще говоря по обработке информации, вот закон Мура пока еще не кончился, быстро очень развиваемся. А вот как работать с материей, как взять отдельные атомы, вот этот набор очень большого количества атомов, поставить их в нужные точки пространства, зафиксировать, а потом записать, вот с этим гораздо больше проблем сейчас. И вот сейчас, если мы говорим про квантовую телепортацию, для нас не проблема передать информацию о эксперименте. Гораздо сложнее вот заставить правильно взаимодействовать в той точке, собрать атомы.
Убедили, да? Наверное, это все-таки не самая большая проблема. Самая большая проблема все-таки энергия. Чтобы передать такое количество атомов, по там, консервативным оценкам, надо, триллион гигаватт-часов. Это довольно много. Это проблема энергии уже не решается у нас пока. Точнее, решается, но медленно. То есть на порядке, на много порядков.
Медленнее, чем здесь закон Мура.
Не знаю, мне внутренне все-таки, опять же, хочется немножко не согласиться по сложности. Опять же, по энергии мы очень быстро движемся. Посмотрите, за 100 лет, что мы научились делать. Мы там научились атомную энергию получать. И, например, КПД в атомной энергии, он очень высок по сравнению с химической энергией. Если мы научимся делать там контролируемую аннигиляцию, то нам энергии хватит, потому что наше тело содержит больше энергии, чем нужно для передачи этой информации. То есть соизмеримость соблюдается. Конечно, мы пока это не умеем.
В общем, делал вывод, что все-таки физически, наверное, физический закон нам действительно это не запрещает телепортировать человека, но это точно не 2080 год, а придется жить немножко дальше и дольше. Да. Тогда, может быть, мы увидим, как телепортируют человека. Первая часть нашей передача подошла к концу. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите.
Программа «Наука в фокусе». Программа «Наука в фокусе».
Продолжаем передачу «Наука в фокусе». Микрофон по-прежнему Наргиз Асадова, Егор Буковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе», и наш гость Руслан Юнусов, гендиректор Российского квантового центра. Говорим сегодня про телепортацию из фантастики в реальность. В первой части говорили про то, когда станет возможна телепортация человека, и остереглись называть делать конкретные...
Какие бы то ни было прогнозы.
Да, даты. Ну, а в этой части мы поговорим про то, что уже сейчас возможно. Это работа квантовая криптография, да, и потом, на самом деле, вот здесь уже, наверное, некоторые люди с большей уверенностью делают прогнозы, когда возникнут квантовые компьютеры.
Да. Да, действительно, две интересные темы, которые так или иначе связаны с квантовой телепортацией или с квантовой запутанностью. Это квантовый компьютер и квантовая криптография. Если говорить про... Опять же, давайте про будущее сначала, про квантовые компьютеры. Сегодня существуют, можно их, наверное, назвать квантовые калькуляторы. То есть системы, которые работают действительно на другой логике. Здесь вот важно, опять же, мы уже немножко поговорили, в чем отличие кубита квантового бита и обычного бита. Обычный бит находится в состоянии 0 или 1, да, его можно сколько угодно раз считывать, да. Будет то же самое. Квантовый бит находится одновременно и в том, и в другом состоянии, и во всех возможных состояниях между ними. Соответственно, если мы возьмем несколько битов квантовых и перепутаем их между собой, то есть объединив некую систему взаимодействующую, то они будут одновременно находиться во всех возможных состояниях. И тогда, если задача какая-то математическая требует параллельных вычислений, например, то эти вычисления можно проводить одновременно над этой системой. Потом надо только очень хитрым образом научиться получать правильный ответ. То есть мы проведем серию каких-то вычислений, и в нашей системе среди множества конечных состояний существует правильное решение. Проблема в том, как это правильное решение найти в этом хаосе. Существует, на самом деле, ряд алгоритмов, которые показывают, как это сделать. Алгоритмы пока не универсальные, могут решать определенные задачи. Вот одна, например, из задач, это задача факторизации, так называемая, которая говорит, постановка следующая, надо найти простые множители там, большого числа. Эта задача интересна чем? Что в одну сторону умножение двух больших чисел, это простая операция, можно там, школьник на бумажке может посчитать без компьютера. А вот если учителю, например, показать результат этого умножения и попросить его сказать, а из каких же чисел состоит это большое число?
Да, какие числа
ему уже компьютер не поможет.
Это, да.
Да, в одну сторону легко, в другую сложно. И вот этот принцип заложен в основу многих алгоритмов криптографии классической, которыми пользуется сейчас весь мир. Представим, что мы научились делать обратную операцию. Это значит, что мы можем на ходу считывать кучу секретных всяких переписок.
Там история даже в том, что там даже посчитано, да, сколько вот современный компьютер, сколько уйдет времени для того, чтобы решить задачу по нахождению вот этих ключей, то есть из первоначальных простых чисел. Там как, ну, сколько-то там
то
миллионов
там
лет.
Там задача растет экспоненциально. То есть добавляя там длину бита там два, там, то есть на единичку увеличивая длину ключа, да. Мы получаем в два раза необходимо больше времени и так далее. То есть задача растет очень быстро.
Да, время исчисляется, как я сказала, там, миллионами лет.
Оно может и миллиардами, это не проблема.
В зависимости от длины числа.
Да. Да.
Если у тебя есть два числа, которые надо просто перемножить, это очень просто. А если есть восьмизначное число, то у него есть большое количество возможных множителей.
Да.
Внутри.
Тогда появляются квантовые
компьютеры. Компьютеры показано, что они могут такие задачи решать быстро. Ну, точнее, скажем так, если вот мы сказали, что наращивать мощность обычных компьютеров надо экспоненциально, то для таких задач мощность квантовых компьютеров надо нам наращивать, там, ну, скажем, линейно, так, приближая, на самом деле, не совсем линейно, но просто там в два раза больше компьютер взял и взял в два раза больше число, смог пересчитать. Действительно, это вот интересная задача, которую можно решать на квантовых компьютерах. И уже показано, скажем так, на квантовых калькуляторах, как я говорю, там, например, разложение на множители числа 15. Квантовый компьютер сказал, что да, число 15 состоит из 3 и 5. Ну, по крайней мере, это практически результат.
Да, потому что, вот, как вы уже сказали, вот это неопределенное состояние частиц, вот, чтобы из этого хаоса вычленить правильный ответ, а как это вообще добиваются? То есть я вот понимаю, что
это когда уже там... не информатика, скорее это там в области, ну это конечно же и информатика, только не классическая, но это скорее там физика. Действительно очень сложные манипуляции надо производить. Вот сейчас даже непонятно, из чего будут состоять квантовые компьютеры будущего. Вот упоминались эксперименты на алмазах охлажденных, да? Это один из возможных кандидатов, из чего сделать кубиты и, соответственно, из чего сделать квантовые компьютеры. Другая возможность – это…
Графен.
На графене пока я не знаю реализации. Есть, например, сейчас одна из продвинутых технологий – это сверхпроводящие квантовые цепи. Это когда много контуров маленьких, там размер микрон уже, то есть они не такие уж-то и маленькие, помещают жидкий гелий, заставляют тоже взаимодействовать между собой. И вот ток, который циркулирует без потерь в этих контурах, он тоже обладает уже квантовыми свойствами, и тогда, соответственно, можно объединять такие системы, как компьютеры, и попытаться что-то вычислять. Результаты есть, есть всем известная, ну, в узких кругах компания D-Wave, которая уже продает некие там в кавычках квантовые компьютеры. Сообщество спорят, квантовый он или не квантовый, но какие-то задачи он уже умеет решать.
А все-таки можно попробовать на простой картинке слушателям объяснить? Вот есть массив хаотичный неправильных решений, среди них одно правильное. Которое правильно мы не знаем, потому что если бы мы знали, которое правильно, мы бы не считали. Как его вычленить оттуда? Ну,
во-первых, решение должно появиться в результате неких операций. Эти операции пока это скорее физически там связано, интерференция различных. Там, интерференция различными способами определенная. Это довольно-таки сложная штука. Я прямо скажу, что я, например, не специалист в деталях того, как вот эти эксперименты проводятся. Там надо заниматься конкретно этой областью и так далее. Но суть в том, что, скажем, вот, ну, на уровне, скажем, обывательском, простом попробовать, если ответить. Вот если мы хотим найти в массиве чисел максимальное число. Классические алгоритмы существуют, их там несколько, но они подразумевают там как минимум попарные сравнения, несколько итераций прохождения. Вот квантовый компьютер мог бы как бы просто посмотреть, вот, отсечь там один уровень, остались только большие отсечи, остались побольше. То есть немножко другим способом решения задачи. И здесь квантовый компьютер, когда пытается получить правильное решение, он с помощью там, интерференции условно усиливает более правильное решение, ослабляет неправильное. Потом на выходе можно получить близкое к правильному решению, проводя эту операцию несколько раз, мы получаем там уже правильное решение.
А вот вы говорили, что существуют, ну, так сказать, квантовые в кавычках компьютеры, а вот ради чего их стоит сейчас покупать, что они умеют делать там быстрее,
их
лучше,
покупают...
чем те, которые у нас вот родные?
Их покупают сейчас скорее в исследовательских целях. Вот тот же D-Wave строит системы, которые состоят там из порядка тысячи кубит, но они не совсем все между собой связаны. Они связаны там кластерами небольшими. Вот если бы эта система из тысячи кубитов уже работала в правильном режиме, такой компьютер уже решал бы кучу задач лучше, чем суперкомпьютеры сегодня. Mm. То есть мы с квантовыми компьютерами уже не так далеко от цели находимся. Mm. То есть вполне возможно, что через 10 лет...
А насколько недалеко?
Возможно, через 10 лет будут уже результаты, превосходящие в определенных задачах там, текущие суперкомпьютеры. Но квантовый компьютер, вот, он никогда не заменит классический. Потому что если операция там последовательная, то квантовый компьютер ее, ну, лучше, наверное, не сделает, потому что там классические полупроводниковые там, технологии позволяют достаточно быстро все делать. Они не позволяют делать одновременно много операций.
То есть это компьютер для задач другого типа, получается?
Да, то есть на самом деле существуют разного типа задач. Какие-то из них классические компьютеры будут всегда быстрее решать, какие-то квантовые будут быстрее.
И к тому же, судя по тому, что вы говорите, несколько просто дороже содержать. Ну, я имею в виду...
Ну, вот сегодняшние технологии, да. Если говорить про сверхпроводимость, то там жидкий гель, и это, конечно, все дорого. Но сейчас вопрос даже не в цене, а вопрос в том, чтобы получить какие-нибудь результаты, которые будут превосходить существующие технологии. После этого будет там взрыв уже технологический и удешевление и так далее.
Еще я знаю, что нанотрубки используют для вот, один из претендентов на то, чтобы вот, стать...
То есть, действительно, претендентов на то, чтобы стать кубитом достаточно
черный
много.
Фосфор.
Пока, вот пока в лидерах, наверное, это вот то, что я сказал, квантовые цепи и, возможно, наноалмазы, точнее, там, инвицентры в алмазах, то есть вот эти небольшие примеси азота, которые, получается, атом азота становится изолированным в кристалле алмаза, так как алмаз, он как бы очень инертный, это хороший очень материал на самом деле. То вот системы выстроены там либо на алмазах, либо на сверхпроводимых цепях, пока вот в лидерах. Там есть системы на одиночных атомах в оптических ловушках, которые очень тоже сложно реализованы, работают там на порядка десятках частиц. Мы не знаем точно, кто победит в конце этой гонки.
Да.
Но похоже, что победитель будет. Похоже, что результаты, вот в отличие от телепортации человека, здесь результаты, они все-таки ожидаемы там, в течение порядка 10 лет.
Я напоминаю, что мы сегодня в передаче «Наука в фокусе» говорим про телепортацию из фантастики в реальность. Наш гость Руслан Юнусов, гендиректор Российского квантового центра. А сейчас мы прервемся на 2 минуты саморекламы, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите.
Программа «Наука в фокусе». Программа «Наука в фокусе».
Телепортация из фантастики в реальность – это тема нашей сегодняшней передачи. И я, Наргиз Асадова, и мы с ведущей Егор Буковский говорим сегодня с Русланом Юнусовым, гендиректором Российского квантового центра, о разных аспектах этой интересной темы. И сейчас...
В частности, мы пришли к выводу, что телепортация человека все-таки от реальности пока очень далека.
Да, зато есть элементы телепортации в квантовых компьютерах, которые через 10 лет, возможно, уже будут у нас на рынке. И мы сейчас хотели поговорить про квантовую криптографию.
Да, это очень интересная тема. Мы потихоньку идем от невозможно далекого будущего к настоящему. Квантовая криптография – это красивые слова, за которыми кроется следующая вещь. Это абсолютно безопасный способ передачи информации. Безопасность гарантирована фундаментальными законами физики. Мы уже вот немножко поговорили о том, что нельзя измерить состояние частицы, а потом передать это состояние полностью дальше. Считать, клонировать. То есть теорема о запрете клонирования. Так вот теперь представим, если мы попробуем передавать информацию отдельными фотонами, например, по одной штучке, то если между точкой А и точкой Б находится какой-то шпион, там, Ив, как его там называют в литературе, то если он пробует считать, он не сможет отправить то же самое. Mm-hmm. Он с какой-то вероятностью, как вы правильно заметили, отправит то, а с другой вероятностью не то. И на этом построены системы квантовой криптографии. Соответственно, если включается подслушиватель, то количество ошибок вырастает до определенного уровня, и мы точно-точно знаем, что там что-то не в порядке. Такие системы уже реализованы, они работают, их даже можно купить. Например, там швейцарская компания ID-Quantique такие системы поставляет. Есть 2 интересных примера таких использований таких систем. На чемпионате мира в ЮАР некие данные передавали с помощью квантовых криптографов. И выборы в Швейцарии, не помню в каком году, тоже несколько лет назад, проводились через квантовые каналы.
Да, выборы это хорошо. Проголосовали за одного, пошел с какой-то долей вероятности.
Как раз, ну, как обычно,
если уровень ошибок невысок, мы передаем абсолютно все точно.
Это шифрование просто любого потока цифровых данных. Неважно, там голос, все что угодно.
То есть фактически мы передаем отдельные биты, классическую информацию, скажем, цифровую. Только мы имеем гарантию, что пока мы передавали, ее никто не
считал. Никто не вмешался в передачу.
И здесь, в отличие от обычного шифрования, где безопасность гарантируется на сегодня сложностью обработки информации, то здесь безопасность гарантируется не сложностью процессов, а фундаментальной невозможностью клонирования, скажем так. Есть алгоритмы квантовой криптографии. Вот Артур Эккерт предложил как раз один из таких алгоритмов, которые основаны совем на квантовой запутанности. Но физическая реализация это достаточно сложная таких алгоритмов, и действующие системы без ущерба для безопасности работают немножко по другим принципам. Они работают по принципам передачи, скажем, поляризации или фазы фотонов. Но все то же самое, все гарантировано, потому что передаются отдельные фотоны. К сожалению, недостаток сегодняшней технологии квантовой криптографии в том, что, в промышленных параметрах системы могут работать до 100 км длиной только. Дальше поглощение в волокне, потому что информация передается по оптическому волокну, по обычному, она...
Репитер нельзя поставить какой-то?
Сейчас мы подойдем как раз к репитерам. мы уже сказали, что клонировать нельзя, и поэтому классический репитер невозможно поставить. Нужно поставить какую-то такую штучку, которая передаст информацию, не считывает информацию. Здесь мы как раз приходим к запутанности и к телепортации. И сейчас действительно в мире много групп работают научных над созданием квантового репитера. Вот квантовый репитер полностью использует технологию там, квантовой телепортации, квантовой запутанности. Какие-то, скажем, свойства этих репитеров уже созданы на разных объектах. Осталось вот условно там три параметра собрать в одном объекте, и тогда его можно производить промышленно. Точно когда это будет неизвестно, возможно, там 3-5 лет, но это не какой-то бесконечно далекий горизонт. Имея квантовый репитер, мы сможем ставить системы там, на тысячи километров. И тогда, наверное, они придут уже вот не в качестве забавных примеров или ограниченного использования, а уже повседневного использования.
А, скажем так, какие там отрасли в экономике или, не знаю, кто заинтересован больше всего в появлении такого рода?
Да, две большие области – это секретная информация, там, военные, государственные.
Ну, военные в основном развивают эти технологии, насколько я понимаю.
То есть есть закрытые разработки, там США, наверное, они там под военными ведутся.
Самый большой бюджет там, насколько я понимаю.
Да. Другие области – это финансовые области. То есть понятно, что банки передают очень много информации, на котором там, для которых критически важно, чтобы их не перехватывали. Это очень важная вещь.
И скорость часто очень критично важна. Вот скорость не столько для банков, сколько для биржевых всяких дел.
Вот сегодня квантовая криптография, ее второе ограничение, я не сказал, маленькая скорость передачи, поэтому реальные системы квантовой криптографии, которые используются, они гибридные. То есть мы длинный ключ, который потом используется в классическом шифровании, передается по квантовому каналу. Его можно там повторять там, каждые там, 30 минут, менять ключи полностью, например. Можно чаще. А дальше основной поток, весь трафик передается по классическому каналу. Но ключ у него обновляется по квантовому. То есть, эта штука гораздо более защищенная, чем просто классические шифраторы. А работает с такой же скоростью, скажем, как гигабайты, там, гигабиты там, в секунду, например, сейчас есть. Сам квантовый канал, он там...
Он столько не пропустит с такой скоростью.
А безопасность вот использования этих всяких карт кредитных, банковских тоже? В этой части безопасности банковской это тоже работать может?
То есть, конечно, если бы передача от пользователя к банку, там, к платежной системе проходила там, по квантовому каналу, то это было бы абсолютно безопасно, не перехватываем.
Наверное, так когда-нибудь и будет, но просто еще рановато об этом говорить. Это
до таких дорого. Вещей, чтобы в обычные компьютеры поставить квантовый криптограф, это действительно рановато. Сегодня это большая коробка, в которой там лазеры, волокно и так далее. Но ничего не мешает сделать это в будущем. То есть вот здесь технологии понятно, каким образом должны развиваться.
Мы говорили в начале передачи о том, что представить себе квантовый мир совершенно невозможно, потому что он контринтуитивен, что называется.
Да, но Руслан нам сообщил, что...
Пришел на передачу с афишкой.
Да, да. Сейчас проходит выставка «Квантовая запутанность», она так и называется, при поддержке Британского совета в России. И там как раз художники изображают квантовую запутанность.
Вот можете
буквально чуть-чуть побольше рассказать про это? Потому что, мне кажется, вот нашим постоянным слушателям, любознательным, будет интересно сходить на эту выставку.
То, что невозможно физикам, наверное, возможно творческим людям. Они не знают о существовании ограничений, поэтому могут представить что угодно.
На самом деле, хороших физиков и хороших художников объединяет одно – бурное воображение.
Да, на самом деле и физики, это, конечно, не такие сухари, как вот там многие пытаются представить. И очень много копий было сломано на тему того, как же все-таки возможно вот эта нелокальность, мгновенная передача. То, что не описывается, вот не объясняется физикой.
Невозможность нахождения в каком-нибудь хоть состоянии.
Да, и вот...
Меня больше всего изумляет вот это состояние определенности.
Фундаментальное состояние. Да. И вот какой-то момент, когда уважаемый там, Нобелевский лауреат между собой там, спорили, приписывается, что вот Ричард Фейнман, тоже Нобелевский лауреат, сказал такую фразу «Shut up and calculate». Все. Прекращаем спорить, просто садимся и считаем, потому что по формуле мы получим ожидаемый результат. Неважно, как это объясняется, важно, что мы можем получить достоверный результат. Потому что действительно существуют разные попытки объяснений, которые уводят нас к моделям параллельных вселенных и так далее. И уводят нас в область философии. Это, конечно, неплохо, но надо, наверное, немножко разделять, если мы хотим там научным способом получить прогноз или технологию, или мы хотим там понять вещи, которые не описываются, например, формулами. Здесь, конечно, интересно посмотреть на то, как творческие люди, как художники смотрят на мир. Это интересно.
Значит, выставка началась 21 ноября, она будет 2 месяца проходить.
Да, она идет примерно 2 месяца.
Так, это где у нас происходит? Лаборатория Art and Science Space.
Это, по-моему, переулок Обуха.
Да,
это
переулок Обуха,
в районе 3. Метро Курская.
В общем, да, я всем очень рекомендую. Я сама пойду.
Да, я тоже схожу. Если уже до художников докатилась.
Запутанность.
Запуталась, да. Это значит, что квантовый компьютер скоро войдет в нашу жизнь, а там, глядишь, и человека передадим. Но лет через 500, не раньше. Это мой прогноз.
А все-таки не удержался прогноза. Егор Быковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». А наша передача подошла к концу. Я, Наргиз Исадова, Егор Быковский, с вами прощаемся и благодарим нашего гостя Руслана Юнусова, гендиректора Российского квантового центра. Спасибо вам большое, было очень интересно.
Всем удачного, спасибо. Всем удачного воскресного вечера. До свидания.
До свидания.
Это была программа «Наука в фокусе».